«Живая природа» с Эдгардом Запашным.
Пока была реклама, прочитал жуткую новость. Значит, в Санкт-Петербурге во время тренировок, значит, по хоккею команда собралась, и одному мальчишке 12-летнему вставила, ну, в промежность клюшку. Таким образом его наказала. Значит, мама подала сейчас заявление за жестокое обращение. А я себя поймал на мысли, вот если пособирать такое, ну, например, в какой-то человеческой жизни, можно ли вообще обвинять в том, что весь человек непорядочный, как это делается в цирке? Берется какой-то единичный случай, и потом сразу говорят, в цирке надо запрещать все плохое, все садисты, все. Друзья мои, к сожалению, что-то будет происходить в нашей жизни, и ни в коем случае нельзя обобщать. Ни в коем случае на негативных примерах нельзя сразу говорить, что все полицейские плохие, все дрессировщики плохие, пресса вся продажная, политики все, значит, уезжают и предают родину. Ни в коем случае нельзя. Вот наша программа как раз и рассказывает про то, как на самом деле все было, почему это было. И мы стараемся разговаривать со специалистами.
Но сейчас, опять же, с виду негативный пример, если разобраться, то в этой ситуации, ну, в принципе, по большому счету, штатная получилась. Но ее подали так, что это казалось, что все, что называется, ахтунг и так далее.
Игорь сейчас говорит про случай в цирке «Братьев Запашных», а не про санкт-петербургскую историю,
да,
с хоккеистами.
Да,
к сожалению, еще раз повторю, в самом начале нашей программы мы уже говорили о том, что драки между животными происходили. К сожалению, в зоопарках очень часто происходит что-то плохое. В природном парке «Тайган», с которым мы не однажды связывались, Олег Зубков, не скрывает о том, что убийства между животных были, есть и будут. 3-4 иногда трупа львов он вывозит со своей громадной территории. Животные между собой разбираются, к сожалению, до конца. И Олега, между прочим, обвиняют в это время в бездействии. То есть, если он не вмешался в драку львов, и убийство произошло, значит, плохой Олег. Если Олег будет вмешиваться и предпринимать спецсредства, ведь дерущихся львов руками невозможно растянуть, и невозможно потом льву пальцем вот так погрозить и сказать, больше так не делай. Нет, надо применить физическую силу для того, чтобы животное запомнило, что на его физическую силу есть другая физическая сила, и поступать плохо неправильно. И вот Олега Зубкова, который в парке держит на большой территории львов, очень часто обвиняют в бездействии и в пропаганде убийства животных, что вот для меня является, конечно, парадоксом.
Да, ну, давайте про других животных поговорим. Да, что-нибудь хорошее, более мирных животных, потому что я ни разу не слышал про двух дерущихся осликов. Мне кажется, что ну вот это вот такое хорошее животное, да, может быть упрямое, но трудолюбивое. И вот, в частности, появилась новость о том, что 15-летняя экономическая блокада Израиля ограничивает поставки грузовиков и топлива на палестинскую территорию, поэтому там основным транспортным средством стали ослики. Их используют и торговцы, и мусорщики, которые перевозят на них все, что только можно. Правда, теперь этих животных тоже сложно достать. Цена на особь достигает $1000. Ну вот вообще интересно, а как ослики чувствуют себя в современном мире? Как их можно использовать? Действительно ли животные настолько упрямы, насколько о них говорят, или это какой-то стереотип? Вот все это я предлагаю выяснить, тем более, что у нас на связи владелец фермы «Чудо-ослик» Иван Помогалов. Иван Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, добрый день.
Иван Николаевич, ну вот скажите, пожалуйста, мой соведущий Игорь только что сказал, что ни разу не слышал, как ослики дерутся, и вообще имидж у них хороший. Так ли это? Вот вы как человек, работающий с этими животными, всеми нам знакомыми, но, естественно, изучающий их, можно ли сказать, что у ослики не конфликтные животные, что все они решают миром, и вообще их не в чем обвинить?
Ну почему? Ослики, самочки, да, мирные, а самцы, которые, да, они отставят свою территорию, отставят своих самок, они дерутся, и бывает так, что очень даже серьезно это. А так вообще ослик по своей истории существования вообще считается символом мира, потому что в древние времена, я имею в виду античные времена, когда путешествовали на верблюдах, на конях, Ослики также, караваны ходили с осликами. И если путешественники приезжали в страну, где люди в основном, основной вид транспорта были ослики, то это страна была мирная. А если приезжали там, где уже на конях все, то это как, типа как в наше время ездят на танках. То есть это воинственное племя.
Угу. Интересно. Иван Николаевич, а что касается упрямства этих животных, что можете сказать? Действительно ли они упрямые? И если упрямые, то почему?
Да, ослики бывают упрямые, но в одном единственном случае, если что-то вредит его здоровью. Вред здоровью может причинить, допустим, лужа. Он не знает ее глубину, и он не пойдет в эту лужу, он лучше ее обойдет. Поэтому вот такое вот, как бы, то, что может повредить ее здоровье, это незнание что-то, ищет, там, перегруз, с чем сталкивается человек, почему он называет ослика там, упрямый и там, другое. Человек по своей сути, он всегда более жадный, ему надо больше привезти, поэтому, а ослик попробовал, если он не довезет, то он не пойдет. Он говорит, ну или снимите груза немножко, или лучше я постою.
Ну, и хорошо. А как вы отвечаете людям, которые вот так вот, ты упертый как осел, используют выражение? Вот вы с этим соглашаетесь или у вас есть другие аргументы?
Ну, я же говорю, ослик бывает упрямый и с этим сталкивается. Давайте попробуем. Ну, в наше время сейчас ослики в основном используются как экзотические животные. Для работы в сельском хозяйстве он не используется. В основном это для работы в туризме. Где-то, или на фотографиях, там, или катание, как у нас на ферме. И часто сталкиваемся, вот у нас приезжают туристы, посадили на ослика. Мы говорят, а почему они не идут? Это мы уже слышали, что ослики будут упрямые. Вот сейчас билеты купите, все это, подходит инструктор, дает команду, и все ослики пошли. Ну, как бы они говорят, как так получается? Ну, вот такое вот умное животное, он пока с билетом не придут, не повезет.
Скажите, пожалуйста, мало кто знает, кто такой мул. Слышали, но мало кто знает. Мул — это смесь осла и лошади, да? Есть ли разница там, папа осел, мама лошадь, или наоборот, папа лошадь, мама осел?
Да, есть разница. Есть лошаки, есть мулы.
Ага.
Это животные гибридные. Если мама ослик, папа лошадь, получается лошак. Если наоборот, то получается мул.
А мулы, они отличаются друг от друга? Друг от друга физически?
Да, они отличаются, очень сильно отличаются. У них и внешне мулы более сильные, более крупные животные. Существуют специальные породы ослов для выращивания мулов, потому что крупный плод рождается после скрещивания лошади и ослика. И мулы по характеру более такие жестокие, скажем. А лошаки по характеру более добрые, как ослики. Но они размером как ослик, просто хвост, как у лошади, и более мирное животное уже. Ну, оба случая не гибриды, они потомство своего не дают.
Иван Николаевич, у меня вот такой вопрос. А насколько сложно дрессировать ослика? И вообще, как это? Вот я читал, что в Палестине используют как транспорт. Это нужна какая-то специальная подготовка? Или привозят ослика, запрягают и вперед, он везет грузы? Или все-таки нужно с ним что-то делать, чтобы его одомашить, чтобы его приручить? И насколько он вообще слушается хозяина? Потому что вы рассказали замечательную историю про билеты. Это типично для ослика? Или это ваша заслуга в том, что вы смогли этого так добиться?
На примере лошадей. Ну, на примере лошадей. Вот да, кто труднее? Да,
мне проще всего рассказывать.
Давайте.
Основное отличие лошади от ослика в обучении — это лошадке нужно сломать характер, подчинить ее себе, и тогда ты будешь ее управлять. То есть она чувствует хозяина, чувствует, что ты пришел, и начинает тебя слушаться. Ты старше ее, ты победил ее. А с осликом наоборот. Ты должен изучить его характер. То есть работа с осликом намного сложнее. Это нужно, у каждого свой индивидуальный характер. Ты должен с ним больше общаться, изучать, что он делает, как он делает. Если ты изучишь его характер и будешь подставиться под его характер, он будет делать то, что тебе нужно.
Тонкая душевная организация, да?
Да, да. Только так вот. Его насильным методом тяжело заставить работать.
Понятно.
А вот вы владелец фермы «Чудо-ослик». Много у вас осликов? И вообще, что вас, Иван Николаевич, сподвигло заниматься именно этими, ну, экзотическими в современном мире, наверное, животными?
Ну, сейчас у нас на ферме где-то около 80 голов осликов. А что подвигло, это дети. Купили ребенку ослика, посмотрели, интересное животное. Она начала играть у нас в прятки. С нами тоже ходили выгуливать ее, а она вот, интересно, побегает, прячется, кричит, ищет. Думаю, ну, какое интересное животное. У нас в Крыму когда-то тут были караваны большие, там ослики везде были, очень много было, а сейчас нет. И вот пришла такая идея создать такой вот туристический объект, ослиную ферму. Ну, конечно, были поначалу трудности. Кстати, у нас в этом году юбилей, 20 лет ферме.
Поздравляем.
В 2003 году мы привезли осликов, и вот 20 лет уже занимаемся.
Спасибо, конечно, спасибо. Первый... Мы желаем вашей ферме успеха. Мы желаем вашим осликам здоровья, но вашим посетителям приятного времяпровождения. У нас на связи был владелец фермы «Чудо-ослик» Иван Помогалов. Ну, для понимания. Значит, гости нашего эфира формируются за несколько дней, мы с ними связываемся, разговариваем. И вот опять же, знаете, как будто все специально у нас сошлось. У нас на связи сейчас будет артист цирка. И вот в свете того, что сейчас нас с братом обвинили там в жестоком обращении, конечно, ближайшие там пару дней будут шумиха о том, чтобы цирк запретить, потому что все дрессировщики садисты, все дрессировщики плохие. Однако, есть целый хоспис, который находится в Санкт-Петербурге, который организовали семья Кимов, значит, это бывшие цирковые артисты, которые помогают животным, которые попали в трудную жизненную ситуацию. И в этом хосписе уже находится не один десяток разных животных. Это хищники. У них есть слепая тигрица, которую забрали из частного сектора в городе Саратов. Она ослепла, сделали операцию. У нее сейчас удалены глаза, но она великолепно себя чувствует, полностью адаптировалась. Но самое интересное, что Дмитрий Ким со своей супругой Яной еще и занимаются спасением животных из...
Зоны СВО.
Из зоны СВО, да. И вот недавно прошла новость о том, что Дмитрий сам лично съездил туда и привез оттуда двух леопардов. Если в зоне СВО принято леопардов уничтожать и за это даже награду в 1 миллион рублей, то каждый спасенный живой леопард, это в буквальном смысле слова бесценно. И у нас сейчас на связи учредитель хосписа для крупных кошек «Дом тигра» Дмитрий Ким.
Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Дмитрий, ну, новости вышли, не все успели заметить, и хотелось бы, чтобы вы более подробно рассказали об вот этой спецоперации, которую сейчас провели, потому что в своем телеграм-канале «Запашный» и вы в своем телеграм-канале «Дом тигра» публиковали кадры, как вы это делали, и на одном видео видно, как вы на большой скорости уже с погруженными животными едете по трассе, и впереди вас, вы проезжаете машину, которую только что ну, подбили, да, прямой наводкой. Да. Очевидно, что трасса эта обстреливалась. Расскажите про эту операцию, что удалось, что не удалось, какие препятствия были?
Вообще, операция началась с того, что, как обычно, к нам обратились помочь котам. Мы так их называем, леопарды, вроде все хорошо, все нормально, ребята, помогите двум кошкам. Это стандартное заявление для нас. Но сложность в том, что они находятся в Сватово, соответственно, очень рядом с зоной соприкосновения. И осложнялась вся ситуация тем, что в четверг, мы позвонили в понедельник, в четверг уже нечем было кормить животных. То есть за ними ухаживали, за ними наблюдали. И, как вы понимаете, обращений много, я не знал, правда это или неправда. Мы начали прозванивать все каналы, потому что понимали сразу, что это будет сложная достаточно миссия, и просто так у нас если, допустим, туда запустят, то выпустят уже оттуда, ну, вряд ли, потому что, ну, есть определенные там нормативы и ветеринарии, и Росприроднадзора, и так далее. И, в принципе, я начал обзванивать всех своих знакомых, кто мог бы мне с этим делом помочь. Соответственно, я позвонил Лебедеву Андрею Ярославовичу, это депутат законодательного собрания Ленинградской области. Мы сразу же напрямую связались с главами управления ветеринарного и Росприроднадзора, и взяли у них доверительные письма, потому что мы сразу понимали, что документы официальные по перемещению нам не выдадут. Ну, это понятно, это банальная практика. И так как они нашу организацию знают, они, главы управления, дали нам доверительные письма о том, что соглашаются принять этих животных в нашей области, в Ленинградской, без карантина. Следующий звонок был, Эдгард Вальтович, вам. Я знаю, что вы туда периодически ездите с миссиями, и у вас есть контакты, чтобы банально узнать, правда это, неправда. Параллельно с этим какое-то, может быть, сопровождение, коридор, чтобы это сделать непосредственно, там, безопасно, небезопасно, узнать состояние. Поэтому второй человек – это были вы, с кем мы связались. Плюс там был третий человек, который не стал разглашать информацию о себе, попросил. Через него, в принципе, у нас и военкор к нам подъехал. И нам дали непосредственно обстановку, что действительно все на месте, леопарды на месте, человек за ними правда ухаживают, они в неплохом состоянии, там хорошие вольеры были, и животных не бросали на протяжении года, хотя хозяина не было уже год как. То есть это просто человек за ними целый год ухаживал. Там... Плюс параллельно мы узнаем, что там не просто два леопарда, а еще две собаки Коне Корсо, которых, соответственно, нужно точно так же забрать, потому что с четверга человек, помимо того, что еда заканчивается, еще и сам человек, который ухаживает, не может ими больше заниматься. Плюс параллельно с этим мы регистрируем гуманитарную миссию и находим контакты мэра города Сватово, напрямую созваниваемся, и она обращается к нам с просьбой привезти по возможности корма для собак, для кошек, потому что очень много бродячих собак, бродячих кошек. И в ППХ мы, соответственно, закупаемся. Какие-то у нас были корма с собой на базе. И по дороге закупаем еще. Мы понимаем прекрасно, что мы не влезаем в одну машину. Мы обычно ездим на Ford Transit по всем нашим мероприятиям, когда забираем животных, выкупаем животных, мы понимаем, что нужно идти колонной, две машины, то есть легковая плюс, соответственно, наш Ford Transit и 4 человека. То есть с нами поехал врач госпиталя дикой природы, как всегда они ездят с нами на все миссии, потому что мы понимали, что состояние животных может быть непредсказуемое и, соответственно, обстановка непредсказуема, то есть это могут быть какие-то обстрелы, взрывы, ПВО и так далее. Соответственно, просто перевести животных из перегонки в вольер может не представиться возможным.
Дима, вот скажи, пожалуйста, мы с тобой созванивались для того, чтобы выйти на Министерство обороны, чтобы Министерство обороны помогло, потому что понятно, что без разрешения военных не заехать, не выехать, уж тем более с животными, было бы просто невозможно. Вот о чем предупреждали военные? Что военные попросили делать или не сделать? Потому что вы все равно оказались в зоне обстрела, и горящая машина – это просто физическое доказательство.
Да, безусловно. То есть были нам даны указания, как проходить КПП, что с собой брать, что с собой не брать, не останавливаться на трассе абсолютно совершенно, то есть не выходить из машины, стараться держать дистанцию, делать это все очень быстро, то есть подойти к этому точно и методично. И плюс комендантский час нужно было подбить правильно время, с раннего утра приехать на КПП, пройти досмотр и постараться это сделать все как можно быстрее. И желательно, наша задача была выехать до 18:00 оттуда полностью.
Угу. С этой задачей справились? И вообще, как проходила, собственно, операция, когда вы приехали уже на место? То, что увидели, соответствовало ли это рассказам, и что вы делали дальше?
Да, соответствовало рассказам. Действительно, обстановка, конечно, такая серьезная. Мы оценили, наверное, эту обстановку и начали просто действовать, стараться максимально профессионально. Нас встретил заместитель мэра, мы сразу передали ему как можно быстрее корма, загрузили в его машину, подъехали непосредственно к дому, где жили два леопарда и две собаки, начали готовить ветеринарное оборудование, чтобы заправлять ружье, смотрели обстановку, как это сделали. По протоколам мы Вначале укладывали одного животного, выстрел, соответственно, обследуем животного, переносим в клетку перегон, которая заранее заготовлена.
И для пояснения, мы сейчас говорим о ружье со снотворным, чтобы наш зритель не понял что-то по-другому.
Да, все верно, да, ружье со снотворным, потому что обстановка такая, что решили не рисковать и делать максимально четко, то есть не рискуя жизнями животных. Это был самый простой способ. Соответственно, после того, как выстрелили в животное, животное уснуло, проверили состояние здоровья. Кошки действительно в хорошем состоянии, их кормили и ухаживали за ним все это время. Погрузили кошку в перегонку, мы потом дождались, чтобы она начала просыпаться, и приступили ко второй кошке, соответственно. Ну, в принципе, процедура была ровно такая же. Единственное, что в процессе мы не дождались, когда вторая кошка проснется, нас попросили собираться и выезжать. Угу. Ну, ради безопасности.
Как сейчас себя чувствуют леопарды?
Слушайте, ну они, могу сказать точно, они в стрессе. Во-первых, они никогда не переезжали. Расстояние в 2300 километров мы в целях безопасности животных и комфортно проехали в один ход. То есть мы не ложились спать. Поехали сразу до нас. Ну, параллельно разгрузив собак в приюте. У нас есть еще тоже приют нашего коллектива с собаками. И кошки сейчас на 14-дневном карантине, отдельно от всех животных у нас, потому что у нас еще не выработана система с ЛНР и с нашими регионами о взаимодействии, о вакцинах и так далее. Поэтому выжидают карантин. Что могу сказать? Они реагируют действительно. Вот мы недавно, как раз у нас идут стройки непосредственно, какие-то грохот идет, и кошки на это очень сильно реагируют. Это абсолютно правда.
А сколько времени уйдет на адаптацию животных? Через сколько животные начнут успокаиваться?
Ну, я думаю, первые такие плоды будут, когда мы переведем уже какой-то небольшой их вольер после карантина. Я думаю, это порядка первых 30 дней будут какие-то первые результаты. А дальше по обстоятельствам все зависит всегда от животных, от их психического состояния. Там некоторые флешбеки у нас догоняют спустя 2-3 года, бывает запросто, на какую-то реакцию, на какой-то звук. Ну, вам это как никому известно.
Дмитрий, а вот вы сказали в начале своей речи такую интересную фразу, что вы проверяли, насколько эта информация соответствует действительности, да, про двух леопардов. Означает ли это, что поступают какие-то ложные вызовы для вас, и вообще с какой целью эти вызовы делаются?
Не знаю, с какой целью. Может быть, потратить наше время какое-то. Потому что все равно, пока обнаружишь, пока договоришься, пока найдешь контакты, это занимает определенное время. Плюс с иностранного номера нам написали об этом, да. Поэтому доверие еще в какое-то количество раз уменьшалось. Мы всегда стараемся проверить информацию, чтобы не гонять, соответственно, ни технику, ни врачей впустую, потому что все достаточно заняты, нам есть чем заниматься.
Дмитрий, спасибо большое. Дорогие друзья, я бы очень хотел, чтобы вы внимательно отнеслись к дому тигра, нашли этих ребят в телеграм-канале, в других социальных сетях, подписались на них, следили за судьбой этих леопардов, и, честно говоря, помогали, потому что на морально-волевых два цирковых артиста, Дмитрий и Яна Ким, кормят большое количество животных. Это помощь круглогодичная, 24/7, и, конечно, финансы требуют всегда. Животных становится только больше, проблем накапливается больше, и, конечно, любая наша с вами помощь, она будет им полезна. Мы потихонечку вынуждены заканчивать, дорогие друзья. Эдгар Запашный и Игорь Ивановский провели для вас этот час, да, Игорь?
Да, всем спасибо. Надеемся, что вам было интересно и полезно.
Дорогие друзья, мы с вами услышимся ровно через неделю в это же время на радио «Спутник». Не переключайтесь, все самое интересное, самое правильное здесь, на этих волнах. До свидания.
«Живая природа» с Эдгардом Запашным.